приветствуем в нашей студии Ольгу Решетилову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот поговорим о тех сепаратистских делах. И первый, наверное, вопрос будет, какие все-таки дела выделяются вот в эту большую группу и какие статьи были возбуждены, по каким открыты дела?
Ну, вы знаете, вот на позапрошлой неделе я была в Луганской области на нескольких таких судебных заседаниях. Ну, надо говорить о том, что основная часть таких дел открыта по статьям 258, да, это организация и участие в террористической организации, и 110, это посягание на территориальную целостность. Кроме этих статей, есть еще 438 статья, mm-hmm. это подготовка, развязание и ведение агрессивной войны. Таких, к сожалению, как мне кажется, к сожалению, по этим статьям очень мало дел, на самом деле. Я вот была только на одном. После того, как вот, я вернулась из Луганской области, мы решили промониторить вообще, что же происходит с этими делами. И мы немного были шокированы, потому что только вот на этой текущей неделе в судах Луганской и Донецкой области происходит 83 судебных заседания по так называемым сепаратистским делам. То есть это абсолютное большинство, это вот как раз 258 статья, примечание 3, как правило. Ну и несколько есть по 110 статье. Выяснить пока, почему вот так массово, да, сейчас слушаются эти дела, ну, мы не смогли. Но надо понимать, что это задержанные, скорее всего, сепаратисты еще около года назад, потому что год
отходит
у нас отходит.
Концу, да, их время, когда их можно задерживать.
Да, но из этих вот, из этой массы дел, такой бы, таких неизвестных широкой общественности, выделяются на самом деле несколько. Это дела так называемых мэров. То есть они не были так называемыми экс-мэры, которые принимали участие в организации референдума 2014 года. Вот на самом деле сейчас у нас уже третий год находится в СИЗО Неля Штепа. В Харьковском СИЗО она сидит. Вчера буквально было заседание по мэру Торецка, бывшего Дзержинска.
Слепцов.
Да, Владимир Слепцов. Это очень интересное дело Слепцова, потому что, ну, когда его задержали, там же очень тесные связи с регионалами, бывшими теперь оппозиционным блоком, и у нас была надежда, что в ходе судебных заседаний мы для себя проясним очень много интересного, там, с кем держал контакт Слепцов, кто ему отдавал распоряжение.
Ну, причем по Слепцову ведь очень много видео, очень много доказательств, ну, вот, если даже не будучи в теме, можно вот вспомнить, это вот один как и Штеп, один из людей, которые на слуху, даже не профессионалов, правда ведь?
Да, и вот про доказательства, вот видеоролики в качестве доказательств я сейчас поговорю отдельно, на примере других судебных заседаний, но по Слепцову, что интересно, в марте этого года Славянский межрайонный, да, суд принял решение о закрытии судебного процесса. Это было ходатайство защиты и с очень интересной аргументацией, что дело касается национальной безопасности, а это значит, что в ходе судебного следствия возможно какие-то выяснения данных, в которых есть государственная тайна.
А как себя вела, кстати, прокуратура? Они протестовали?
Вот очень вот? Пассивно, и прокуратура не оспаривала это ходатайство. То есть, и вот свидетели, местные активисты Торецкие, они проходят свидетелями по этому делу со стороны обвинения. И вот я с ними общалась, они говорят, что очень странно это выглядит, очень пассивно ведет себя прокурор, ставит какие-то очень банальные вопросы, которые не раскрывают сути. То есть есть тенденция, у нас есть подозрение, что это дело на самом деле пытаются слить. И что еще интересно, вот мы посчитали, уже проходило 17 заседаний, ни на одном из них не присутствовал сам Слепцов, он был в режиме видеоконференции.
А где он находится, в каком СИЗО?
В Бахмутском СИЗО он находится. Я вчера написала запрос, потому что у местных активистов есть подозрение, что его там нет. Ну, я не знаю, мне там все адвокаты и прокуроры говорят, что вряд ли кто-то пойдет на такое нарушение. Ну, в любом случае, если есть такая информация, надо проверять. Мы вчера уже написали запрос в Министерство юстиции, в государственную исполнительную службу. Ну, посмотрим, какой будет ответ. интересно, что вот вы вспомнили, да, дело Слепцова, оно тоже основывается на, в большинстве своем, на видеороликах из Ютуба. Вот я была на другом заседании по министру ЛНР, так называемой ЛНР, министру угольной промышленности Сергею Баранову. Вот там очень интересно, ему суд, это уже Кременской районный суд Луганской области, он вынес оправдательный приговор.
Да, я помню это дело, конечно.
Да, дело в том, что там тоже основная аргументация обвинения была вот, собственно, в этих роликах. Но следователь, это есть вот уже в приговоре суда, в тексте приговора суда, следователь не написал протокол, он как-то так звучит, протокол доручення, протокол долучення диску с видеозаписами до материалов справы. И поскольку нету, это, как оказалось, основной документ, который позволяет суду рассматривать эти видеоролики как вещевые доказательства, да, и суд вообще не взял во внимание эти ролики, это была основная аргументация.
И, кстати, это показательно, потому что очень многие дела, я поскольку знаю, как ведутся крымские дела, если я не ошибаюсь, там есть такое в законе упоминание, что у них должны быть исходные данные, исходник, да, вот этого видео, а где его взять? Если есть YouTube, они не могут приобщить видео к YouTube, с YouTube к материалам дела. И ведь и на этом разваливаются, ну просто, казалось бы, дела, где и так все понятно, вот как, ну не знаю, да, в деле очень, Слепцова, очень например. Явно, да. Или...
И что самое интересное, вот буквально через день после Слепцова выпустили точно так же из зала заседания, то есть оправдали экс-мэра Стаханова Борисова. И дело, вот идентично с делом Баранова, потому что Баранова тоже сначала дело передали в Сватовский районный суд, но три судьи отказались его рассматривать, взяли самоотвод, и только тогда это дело передали уже в Кременской районный суд, где оно попало к коллегии судей, под которой возглавил судья Ковалев из Алчевска. Он был переведен в Кременской суд только в 2015 году. Один в один в деле Борисова. Сначала Сватовский суд трижды отказывается рассматривать дело, передается в Кременской суд, и там же к этой же коллегии судей попадает дело. Вот очень, очень интересно, потому что точно так же там ролики из Ютуба. Я не могу, конечно, утверждать на 100%, но впечатление такое, что это отработанная схема, ну, такого в кавычках договорняка, или, может, не в кавычках это слово надо, да, употреблять, но вот договорняка между стороной обвинения, судом и защитой, потому что и линия защиты очень схожа.
И вы знаете, я просто тоже в свое время много занималась судебной журналистикой, и ну, это косвенные, да, показатели. Mm-hmm. Если судьи, и причем неоднократно берут самоотвод, и если дело становится закрытым, значит, не все так просто в этом деле, думали мы, да, идя на него. И вот мы видим, собственно, теперь вот результаты по этим, назовем их мэрам-сепаратистам. Да?
Да, к большому сожалению. И еще один важный нюанс, вот эти 83 дела, которые слушаются вот только на этой неделе. Мы даже не знаем, что уже прослушалось и какие приговоры уже были. Они слушаются фактически без внимания общественности, журналистов. Я понимаю, это нереально просто вот отследить все, но даже на таких резонансных судебных заседаниях, как тот же Баранов, Борисов...
Или Ефремов, Старобельский, например.
Да, ну, один-два журналиста в лучшем случае. К Ефремову приходят только соратники его на заседание, больше никто из общественности не приходит. Поэтому просто у нас настолько информационный поток активный и мощный, да, то есть отследить это все нереально, но это исторические дела для Украины. Мы должны понимать, то есть они нам дадут понимание того, что должны дать, по крайней мере, что происходило в 2014 году. Потому что вот та же Неля Штепа, она дает очень откровенное интервью на самом деле, и она говорит, что было заседание в облгосадминистрации, где губернатор на тот момент Балицкий, да, который, он отдавал им распоряжение выдавать оружие через милицию, выдавать оружие вот этим дружинникам, которые они создавали, создавать народные дружины, расселять прибывающих протестантов, так называемых, да. И вот Штепа даже рассказывала о том, что после такого заседания они с Хатлубеем, мэром Мариуполя, обсуждали это, что ну, тут есть какие-то незаконные нюансы, но есть распоряжение, а это мэры Донбасса, которые все были подконтрольны партии регионов, там других не могло быть. Соответственно, они выполняли эти распоряжения. Они, конечно, должны понести ответственность как исполнители и соучредители участники, но не они были организаторами. И очень важно вот эти их показания собирать по крупицам для того, чтобы сложить этот пазлик и понимать вообще, как на самом деле происходило все.
Что это не отдельные дела отдельных мэров-сепаратистов, а что это, ну, я не знаю, может быть, злочинная группировка, да, угруппование.
Да, да, то есть вот, вот это самое интересное, когда суд зачитывает приговор по кому, по какому-то, да, из вот создателей, так, с точки зрения следствия, да, создателей террористической организации, изначально зачитывается вот эта часть, где они говорят, что создана террористическая организация, неустановленными особами террористичная организация ЛНР. То есть мы до сих пор не установили, кто у нас создавал эти организации, соответственно, у нас нет этой системы. И что самое интересное, во-первых, да, то есть последственность этих дел, она, в принципе, вся под СБУ, да, то есть и террористические организации, сепаратизм, это все последственность СБУ. Но очень часто эти дела изымает или военная прокуратура, или прокуратура какая-то региональная. И вот, например, по тому же делу Баранова я общалась со следователями, перами, которые СБУ, Луганская СБУ, которые его ввели изначально, и которые вот выясняли, собирали эти ролики. Они к самому формированию позиции обвинения они не имели никакого отношения. То есть они передали это все, прокуроры к ним не обращались больше после этого. И, соответственно, вот это уже ведется на уровне Луганской областной прокуратуры. И я, ну, тут вот я уже говорила об этом и пытаюсь донести это до руководства Генеральной прокуратуры о том, что или абсолютная некомпетентность следователей, или нежелание их доводить эти дела до логического завершения приводит вот к таким оправдательным приговорам. Еще один важный нюанс — это то, что нет же системности в расследовании. То есть у нас все эти дела слушаются отдельно в суде. И, например, тот же Борисов в суде по Ефремову, он дает одни показания, а в суде по самому же любимому, да, он говорит вещи, которые совсем не соотносятся с тем, что он говорил в суде по Ефремову. И если бы это кто-то отслеживал, если бы даже та же прокуратура это отслеживала, она бы могла это как аргументацию в части обвинения использовать, но этого никто не делает. И, наверное, правильно было бы создать, может, так же, как по делам Майдана, какое-то спецуправление, которое бы видело всю эту картинку системно. Но пока не видно желания, по крайней мере, в органах прокуратуры.
И это печально, поскольку, как вот вы уже отметили, нет внимания общественности настолько большого, да, для этих исторических дел. И журналисты не едут, хотя, например, центральные телеканалы могли бы себе позволить выезды на судебные заседания.
Ну вот, да, на суде по Баранову была Виктория Ковалева из Пятого канала, и она тоже говорит, что, ну, чисто физически очень тяжело успеть разорваться между событиями на передовой, и тоже есть запрос у телеканалов оттуда, это все-таки рейтинг больше.
Ну, да.
Вот, и вот по такому количеству судебных дел вот просто разорваться нереально. У нас есть идея, вот у Медийной инициативы за права человека, не знаю еще пока, как мы ее будем реализовывать, но есть идея создания вот такой медийной площадки, где, по крайней мере, мы будем давать какую-то информацию, пока еще даже речь не идет об аналитике, потому что это уже следующий этап. Но, по крайней мере, вникнуть в каждое из этих дел. И ну вот мы общались после того, как выяснили, да, просто масштабы информационной катастрофы. Мы общались с адвокатом Евгенией Закревской, и вот на ее так поверхностный взгляд, она говорит, ну, судя по всему, это дела пустышки, которые ничем не наполнены, и вот эта массовость, она вызывает подозрение в том, что, возможно, эти дела готовятся под последующую амнистию, под эту статью. То есть, это, возможно, это как-то связано с минскими переговорами, которые ведутся, и там одно из требований боевиков — это же амнистия. Поэтому вот так. Кстати, тоже на прошлой неделе был осужден глава райрады Станично-Луганского района. Вылетела из головы фамилия. Он осужден на 4 года тоже за организацию референдума. И вот уже вчера появилась информация, что 13 июля этого года он уже выйдет, потому что он отсидел в СИЗО 2 года,
и
а
по
закону
Савченко,
он освобождается. То есть это все продумано. Все, даже обвинительные приговоры, они вот приводят к тому, что люди выходят из-под стражи. И дело в том, что, ну, если, допустим, этот еще Станично-Луганский, там он все-таки был обвинен, то те же Борисов, тот же Баранов, они оправданы, соответственно, они имеют право занимать государственные должности, принимать активное участие в политической деятельности, и не исключено, что они к ней вернутся. Хотя я у Баранова после заседания спрашивала, будут ли у него претензии к государству Украины. Он сказал, нет, я рад, что все так закончилось. Потому что вот и Баранов, и Борисов, линия их защиты была в том, что у них абсолютно проукраинская позиция. И вот именно из-за этой проукраинской позиции их боевики якобы похитили, вот Баранову угрожали, там похитили его жену и заставляли зачитывать на камеры вот аналитику о состоянии угольной промышленности ЛНР. Вот это его позиция. Но если бы прокуратура хотела доказать, то они бы доказали, что там разный временной период даже по видео. Вот он говорит, что его на один день похитили. Mm-hmm. А на самом деле он 7 июля присутствовал на заседании Кабинета министров, да, или там Совета министров ЛНР. А 14 июля он давал интервью в качестве министра телеканалу «Луганск-24». То есть это как минимум неделя. А если еще порыться, наверное, еще можно найти. Но обвинение не предоставило никаких больше доказательств. Они не проанализировали мобильный трафик его телефона. Да? То есть не проанализировали входящие и исходящие звонки, с кем он тогда созванивался. Не предоставили доказательств пересечения им линии разграничения. Нет ни одного документа о его назначении или о его снятии с должности, или как он подписывал. То есть, ну, это бы, наверное, должна была делать спецслужба, то есть по распоряжению прокуроров. Но, вот, как мне говорят сотрудники СБУ, к ним никаких вопросов не было. То есть,
Это прорехи не следствие, а обвинение, получается, все же. Или следствие тоже, потому что ведь, ну, вот то, о чем мы говорим, ведь это основа основ. Любой, даже я уже не говорю оперативный работник, любой журналист понимает, что это первое, что надо сделать,
Процессуальное руководство проводила та же Луганская прокуратура. Вот, ну, кстати, по Баранову Луганская прокуратура, по Борисову Харьковская, но харьковские прокуроры ни разу не явились на судебное заседание, их замещали прокуроры то Старобельска, то Сватова, то есть Луганская прокуратура, они даже не явились на заседание. Это однозначно проколы прокуратуры.
И вот медийная инициатива «За права человека», да, вот вы уже большую работу, конечно, провели, вы эти анонсы судебных заседаний расписали. Как вы думаете, возможно привлечь, ну, каким-то образом, я не знаю, общественность, журналистов? Ведь, по сути, как мы все прекрасно понимаем, что если к делам нет внимания со стороны, да, вот прессы или общественности, то можно делать все, что захочешь. Можно там потом, я просто знаю много случаев, когда элементарно даже зачитывается одно решение, а по факту оно потом выдается на руки другое, и там диск нечаянно поцарапан или прочее. Если не будет внимания общественности, мы вообще не увидим никакого результата. Возможно или нет?
Да, ну, я опять же говорю, вот эти масштабы, они очень пугают даже нас, потому что мы когда осознали вот этот массив, который нужно проработать, мы, конечно, за него будем браться. Вот, ну, спасибо там тому же Громадскому радио, которое сразу отреагировало, да, на такие дела. Ко мне обратились несколько журналистов, к сожалению, не центральных телеканалов и не самых рейтинговых СМИ, но которые готовы работать. Единственная проблема — это с транспортом там в зоне АТО. Как добираться? Это большие расстояния. Тут же там Луганская область, Донецкая. А там, если вы видели временной промежуток, ну, практически его нет. То есть тут же там Алексей Братущак обратился, но он говорит, у меня вот на сегодня нет машины. Поэтому вот с этим проблема. То есть топовые телеканалы, которые могли бы это профинансировать, они этим, к сожалению, пока что не интересуются. А журналисты, которые действительно делают качественную аналитику, вот они не имеют
ресурсов,
да. Но мы будем думать, может, будем искать грантовое финансирование на это и вот каким-то образом максимально привлекать как можно больше журналистов. А есть несколько местных журналистов и в Луганской, и в Донецкой области. Они тоже, у них там и свои внутренние проблемы, это все-таки военно-гражданские администрации, это постоянно какие-то нарушения прав человека, там очень много нюансов в зоне АТО. А опять же, вот реванш сепаратистски настроенной части населения, он очень там чувствуется. Опять же, по тому же Торецку. Я общалась с активистами вот 23 декабря на сессии горсовета, который был абсолютно ручной у Слепцова. Слепцов же тесно связан с нардепом Шкирей, И там есть местный такой рыбак, предприниматель, в общем, вот эта вот его тусовка слепцовская, они также продолжают давить на местных активистов, которые в том числе выступают свидетелями по его делу. И 23 декабря были побиты тетушками на заседании горсовета активисты, и сейчас это дело просто местная полиция сливает. И, то есть никоим образом оно не расследуется, и снятые побои, которые были средней тяжести, уже легкой тяжести, вроде как они закрывают это дело по отсутствию состава преступления. В мае у главы организации «Твои новые места» города Торецка Владимира Ельца прямо под домом сожгли машину. И сейчас полиция это все подводит к тому, что это было самовозгорание.
То есть... Ну да, нелепое самоубийство ножом в спину, да?
Да, вот то есть, ну как бы, Слепцов, он же сам бывший милиционер, и он так или иначе имеет влияние на местную полицию. То есть там вообще происходят очень какие-то нехорошие дела. Сами активисты город Торецк называют затерянным миром. Мало кто там интересуется, что происходит. Это 4 километра, извините, от линии фронта. И именно в городе Торецке дважды местное население блокировало вооруженные силы Украины. В 2015 году это была база 17-го батальона. Там был такой солидный митинг. И в 2016 году заблокировали технику 53-й бригады. И я думаю, ну, по моему инсайду, как раз из-за этого Слепцов и был задержан, ну, просто это уже было последней каплей, потому что...
Но уже дальше было некуда.
Да, СБУ посчитала, что Слепцов один из организаторов этих митингов. Вот, то есть вот это вот все, эти контексты, это все, это очень важно отслеживать. Местные журналисты, конечно, это пытаются делать, но их очень мало. Они в абсолютном меньшинстве в плане своей мировоззренческой позиции.
И плюс вопросов безопасности тоже, потому конечно. Что, живя в небольшом городе, ты понимаешь и зону ответственности. Поэтому здесь вопрос ко всем сотрудникам центральных СМИ, почему не обращаются на это внимание. Возможно, есть в этом списке какие-то еще громкие фамилии, которые как-то могут привлечь СМИ падких на там такую перчинку, да.
Ну вот самое такое резонансное дело, конечно, это дело Ефремова.
Кстати, а почему он в Старобельске вот слушается? Вот как это?
Ну вот Луганск, как бы Луганская область, и я так понимаю, Луганский областной суд, да, он сейчас находится в Старобельске. А это туда очень тяжело добираться. Да, он в этом кутку. И поэтому туда очень мало доезжают, на самом деле, журналистов. А по делу Ефремова проходит 73 свидетеля. Вот я уже вспомнила, да, о том, что Борисов один из свидетелей. И вот даже по тем показаниям, которые они дают в суде, очень многое можно понять. И что происходит в том же деле Ефремова, и не только, а вообще, как все происходило в Луганской области. То есть, ну даже, казалось бы, куда уж резонанснее Ефремова.
Да, уже больше.
Но почему-то, вот, ну, как там, первое заседание, конечно, все осветили, а самое важное, оно же в процессе.
Ну да, на каком этапе оно сейчас? Тоже это слушание свидетелей. Наверное.
Да, я так понимаю, сейчас, по-моему, свидетели обвинения до сих пор слушаются, ну, их 73, поэтому...
Ну да, это может растянуться надолго, и вот в нашей студии тоже Денис Казанский рассказывал.
Да, кстати, Денис, по-моему, тоже проходит свидетелем.
Свидетелем, да, по делу. Ефремова, ну, насколько активно там проходят эти, мы тоже об этом обговаривали, насколько активно проходят эти, скажем так, да, допросы. Тут тоже есть вопросы к следствию, есть вопросы к обвинению, безусловно. Я надеюсь, что мы все равно будем об этом говорить и рассказывать, и в том числе на волнах Громадського радио.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в студии программы «Киев Донбасс» мы общались с журналисткой и координатором медийной инициативы «За права человека» Ольгой Решетиловой.